šventas jėga, amžina šilapėje, čia šiūrūnį į tanyną, tas mai šrygų revėdamaha. Švyčiai tanyma, iškams tarpį tanyną, būtų atiskantų, pakadama, jardadatį, svarta lentika. Vandeham šrygų, šrygą, padakamavam, šrygų, vešnavamša, šrygų, sakratam, sakavina, ragunatam, vitam, tam, sadžyvam. Sadvaitam Savadutva Parijana Satyam Vishnu Chaitanya Divam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lavita Shri Vishakam Vitam Sha Hey Krishna Karuna Sindha Dhyana Bandha Jagat Pate Vapesha Adupita Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaura Gira Hedin Dhyanesha Shri Krishna Vana Sutra Devi Pranamami Garipriya Vanche Kalpa Tarubhishya Kripa Sindhu Bhevacha Patitana Pavanam Yavushna Vibhyo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasti Gaura Bhaktavinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Итак, сегодня мы продолжаем цикл, начинаем в рамках цикла новую серию лекций на тему одного из, на тему разных важных священных текстов, которые имеют практическое прикладное значение для нашей жизни. И на самом деле все, кто здесь присутствует, и все, кто слушает так или иначе этот семинар, имеют представление о том, что да, нужно жить духовной жизнью, нужно каким-то образом духовно развиваться. Вот, и нужно, в конце концов, с тем, чтобы развить там любовь к Богу, вернуться в духовный мир. То есть это все, в целом, в общем, всем все понятно. Но когда доходит дело до неких повседневных вещей, то есть нужно понять, а что делать-то вообще. То есть, ну понятно, то есть развивать любовь к Богу. Вот как вот Гидрач Прабу. Вот, Жень, мне нет просьбы. Вот прямо сейчас вот сиди и развивай любовь к Богу. Вот давай. Ну прямо сейчас. Ну нужно же ее развивать.
Харе Кришна, Харе.
Давай, развивай.
Кришна Кришна.
Человек может.
Человек, давай, Саша.
Харе Кришна, Харе Кришна.
А Гидрач не смог?
Не знаю, давай.
Просто прослушал.
То есть говорится, что нужно развивать любовь к Богу. Вот сейчас вот сидите и развивайте его прямо сейчас. Продемонстрируйте нам развитие любви к Богу. Что вы сейчас будете делать?
Ну, есть наставление.
Вот развивайте прямо сейчас.
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Окей. Теперь, значит, попробуем экстраполировать это. Вот представьте себе, 24 часа сутки. 24 часа сутки так себе будете сидеть и повторять, значит...
В идеале.
То есть...
В идеале.
Нет, я сейчас не в идеале, я сейчас... Кстати, в идеале нет. Я сейчас как раз и пытаюсь видение, чтобы было конкретное видение, что делать-то. То есть, да, вот есть день, да, есть неделя, есть там выходные, будние дни, есть там, мы в разных местах находимся. То есть, и говорится, что нужно развивать любовь к Богу. Так.
Занимать свои чувства для удовлетворения Бога.
Занимать свои чувства для удовлетворения Богу. Все правильно. Но это опять вещи, то есть, довольно... Общие, да, в общем, понятно. Соответственно, и единственное, что поскольку мы живем-то вот не абстрактными фразами, не абстрактными вещами, и даже не заголовками, даже неправильными, не то, что какими-то нормальными заголовками, а мы живем конкретно повседневной какой-то деятельностью. Что-то делаем руками, ногами, вот органы чувств, как Гидрач Прабху сказал, занимаем как-то органы чувств, что-то делаем, короче, все время что-то делаем. Да даже когда спим, все равно что-то делаем. То есть всегда что-то делаем. Поэтому на самом деле очень важно иметь конкретное видение, а что делать. Да, то есть как построить свою жизнь так, чтобы она была, как это самое, там, чтобы не было мучительно больно и обидно, да, я уже не помню, как это. За бесцельные прожитые годы, да, за подлинненькое мелочное прошлое, что там еще такое было. Вот. Сейчас, наверное, в школе не проходит такое. Не проходит Островского скалиаста, не проходит уже с какого-то момента, не проходит. Мой просто еще пока в пятом классе, пока еще не было у них. А может, вообще не будет, изменений. А цитата хорошая, по крайней мере, на ее начало. И поэтому мы, собственно говоря, этот цикл назвали «Мудрость тысячелетий для современного человека». То есть, чего практически какие-то вещи делать, какие-то практические уроки, которые можем из этого извлекать и практически пользоваться ими.
И вот это произведение, которое мы сейчас... Бхагавад-гита, как мы старались, по крайней мере, показать это вот на наших встречах, это не просто некая просто хорошая философия, даже правильная философия, а это некий фундамент, которым мы пользуемся, да, на основании которого мы принимаем конкретные практические решения нашей повседневной жизни. То есть налево пойти или направо пойти. Это не просто некая философия, вот мы там ее изучаем, где-то сидим хорошо, когда изучаем хорошо, когда нет, живем своей жизнью. Ничего подобного. То есть это знание, оно дает нам совершенно конкретные направления выбора наших поступков, пойти налево или направо, или там налево прямо или направо, ну как полагается. Вот. И в действительности все остальные какие-то занятия, какие-то, например, смотрите, да, у нас был практический семинар по планированию времени, вот, когда мы его смотрели. Опять, на чем он основывается? На том, что мы должны выбирать приоритеты. А приоритеты на чем основываются? На понимании того, а кто я есть и чего я вообще хочу по жизни, какие у меня цели есть. То есть это не просто абстрактная философия, которая хорошо там книжечку почитать, замечательно, интересно, все хорошо там, ладно, написано. Нет, это совершенно конкретные вещи, которые дают нам конкретное направление по жизни, что мы делаем. Они превращаются в какие-то конкретные такие овеществленные действия, что ли, да, то есть как-то в грубой материи потом, в конце концов, воплощаются и одухотворяют ее, если мы их примем. И «Нектар наставления» — это как раз книга, которая следующего уровня, то есть если первая философия — это понимание того, что как устроено, то «Нектар наставления» или же «Шри Упадешамрита Рупа Госвами», которая в переводе на русский переводится как «Нектар наставления», буквально «Упадеш» означает «наставление», «Амрита» означает «сладкий компот», как говорил Говинда Махарадж. Вот, то есть «Нектар». И, то есть, соответственно, сладкий компот наставления у нас есть. И это и здесь, в этой книге, даже не книга, там всего 13 стихов. Вот, то есть она с комментариями получилась в виде маленькой прошивки. А так, в принципе, то это несколько стихов. Но это вот те какие-то практические советы, да, из серии «Что такое хорошо, что такое плохо». Вот, что делать, что не делать, то есть конкретика полная, которая помогает нам в нашей повседневной жизни. Вот как этой самой любви к Богу, собственно говоря, достичь. Вот, поэтому это очень, очень такая позитивная книга, очень практическая. Вот, и я с ней, с этой книгой столкнулся, ну, в принципе, я давно прочитал, но как я так и изучал ее, сидел и изучал, в 93-м году, я помню, это было. История была такая, я приехал, я был первый раз в Индии, и из Вриндавана я вместе с Гуру Махараджем, это была весна 93-го года, на Гуру Пурниму, и я собирался поехать со своим духовным учителем в Майпур из Дели, вернее, из Вриндавана. Но, то есть, билетов на меня не хватило, я там был в этом списке ожиданий, короче, список ожиданий мой так и не подошел, на поезде тогда еще ездили, сейчас на самолете все летают. Вот, и, короче, в общем, билет мне так и не достался, короче, я туда так и не уехал. И я там, то есть, пытался как-то проповедовать этим кондукторам и начальнику поезда, в общем, короче, там бюрократы еще хуже, чем у нас, вот, и бюрократы, и взяточники, то есть, там вообще полный отпад. Поэтому, то есть, в общем, короче, меня не пустили на поезд. Вот. И я там кого-то, я помню, намотал. Нет, шнур я не мог намотать, потому что я еще не был во второй инициации получил. Ну так и иначе. То есть я там кого-то проклял вот, в сердцах, что вы меня не пускаете с моим духовным учителем. Вот. Очень расстроился по этому поводу. Ну так или иначе, то есть мне пришлось Гуру Пурниму праздновать в Дели. Вот. Я так никуда и не уехал. И я там, значит, застрял на дней на 5 или на неделю на целую в этом Дели. В Дэвилийском храме. Это сейчас он такой красивый, тогда он был, тогда его еще не было, тогда он только строился. Тогда там весь храм, там была небольшая алтарная, вот примерно размером с эту комнату. Вот. А сам по себе храм был просто там две временные постройки из бетона, такие как пеналы были сделаны, закрытой крышей вот, на раме. И я помню, я там значит, сидел, учился, играл на вриданге с утра до вечера и изучал как раз «Нектар наставлений». Вот я там как раз стихов 7 или 8 успел выучить наизусть и досконально его проживать. Ну, вот, поэтому Это с тех пор я еще что-то помню. Вот. И поэтому это очень-очень такая действительно прикладная вещь, очень-очень практичная, потому что хочется получить именно наставление по поводу того, ну, как жить в повседневной жизни, чем руководствоваться, то есть что, что благоприятно, что неблагоприятно, конкретики. Вот как раз это такая книга есть, «Нектар наставлений». «Нектар наставлений» Шрилы Прабхупады перевел будущего Вриндавана, и это очень примечательно, потому что наша цель это, как Шримати Радхарани говорит, «Мора мана Вриндавана». То есть это не то, чтобы быть во Вриндаване, чтобы наше сердце, оно-то и есть Вриндаван. Но это эзотерика, я не буду объяснять, каким образом это так, но так иначе, поверьте. То есть наше сердце, потому что Кришна, он проявляется, Господь проявляется только во Вриндаване. И наша цель всей нашей практики с тем, чтобы Вриндаван, это же вот это настроение Вриндавана, где все служат Кришне, где все любят Кришну, где все думают, то есть ах ты Кришна мой здесь замечательный, дорогой, то есть где все с него пылинки сдувают и так далее, то есть, ну, буквально. То есть это наша цель, чтобы мы постоянно в этом сознании находились, где бы мы ни были, внешне, физически в этом теле, чтобы в нашем сердце постоянно был Вриндаван. Тогда этот Вриндаван будет повсюду вокруг нас распространяться. И во Вриндаване все знают, что кто лучше всех служит Кришне. Радхарани. Поэтому в Вриндаване все думают о том, каким образом сделать так, чтобы вот это служение Радхарани, ну, чтобы там, помочь, не помочь, там непонятно, как там помочь, но по всякому случаю, чтобы каким образом служить, да, сослужить Кришне так, чтобы вот эти вот чудесные игры Радхи и Кришны, чтобы они просто расцветали таким большим, большим замечательным букетом. Вот. И Рупа Госвами, который является автором «Нектара наставлений», Наратан Дас Такур, он поет в своем баджане, господи, Гауранга Балита Хабе Кулакашари, он поет, когда же я смогу изучить книги Рупы Госвами, Рупы Рагунатхи Госвами, и когда я смогу их понять, тогда в моем Кабе Хеба Боджапус... что-то такое. Вриндаван. Вылетело из головы. То есть, когда я смогу это сделать, то в моем сердце раскроется Вриндаван. Поэтому вот это наставление. И наставление, которое в этом нектаре... Шрила Прабхупада про это и пишет, про то, что поэтому мы изучаем нектар наставления, чтобы в нашем сердце раскрылся Вриндаван. Да, это важно, наше сердце должно смягчиться. И оно должно, с одной стороны, смягчиться, когда мы будем тем, что мы будем впитывать в себя нектар повествований Господи. И с другой стороны, когда мы будем ограничивать себя в каких-то вещах, которые заглушают, что ли, эти тонкие возвышенные сентименты. Да? Просто, то есть, если мы находимся на очень грубом чувственном уровне, на таком совсем грубом, вот, то эти вещи, они будут нам... мы не сможем просто заметить вот эти тонкие флюиды, что есть в своем сердце. Просто они уйдут из нашего поля зрения. Поэтому нектар наставления как раз это замечательные систематические наставления, которые начинаются от того, чтобы регулировать, да, каким образом должны регулировать свою жизнь, вот, чтобы она была не просто цивилизованной, чтобы она была благоприятна для духовного развития. И далее, к последним стихам, там описываются все более и более возвышенные вещи. Вот. И поэтому, изучая его, мы как раз можем получить весь пакет, да, необходимых документов, необходимых наставлений с тем, чтобы успешно продвигаться в духовной жизни и ощущать себя белыми людьми. Да. То есть, когда всему следуешь, и ты ощущаешь себя нормальным человеком, вот, без каких-то там чего-то такого, что нужно скрывать, еще каких-то таких вот маленьких, вот этого подлинного мелочного прошлого, то, что называется. Приятно себя так чувствовать, когда вот ты внутренне целостная личность, да, и тебе не надо там где-то прятаться за что-то, что-то скрывать, что-то лебезить, что-то такое. Хорошо. Таким образом, это было введение в нектар наставлений, предыстория. И теперь, собственно, мы переходим к первому стиху. Шрила Прабхупада написал небольшое введение в «Нектар наставлений», где он описывает... Нет, про введение мы уже сказали, это уже в первом стихе, уже в комментарии. Где он описывает следующую вещь. Он начинает с того, что вспоминает стих из шестой песни Бхагаватам, где царь Парикшит, там какая была ситуация, в пятой песне Бхагаватам, Шукадева Госвами, великий святой, рассказал царю Парикшиту про адские планеты, которые есть. Вот, ну, сейчас не будем останавливаться на этих адских планетах, так или иначе, это тонкие, тонкоматериальные миры, которые предназначены для того, чтобы вот эти вот греховные реакции или какие-то внутренние противоречивые, да, комплексы, они там находили свое воплощение. Вот, то есть, и мы получаем, то есть мы там страдаем, наше сознание деградирует до уровня животных, затем мы уже рождаемся в животных телах соответствующим образом. Вот. И после того, как царь Парикшит услышал это описание, он спросил у Шукадева Госвами, он сказал, а как вообще-то можно-то этих самых, этих адских всех этих страданий и всей этой петрушки-то избежать? И Шукадева Госвами говорит, ну как, ну, слушая лекции Олега Геннадьевича Турсунова, например, исследуя его наставления по счастливой семейной жизни. Или же, то есть, что-нибудь еще. А, или же, ходя на расстановки по Херингеру, вот, можно, то есть, очень даже помочь. Или же, придя на занятия по коучингу, например, можно тоже, да. Или же, например, совершая какие-нибудь благочестивые ритуалы, да, какую-нибудь там яги, например, сделать, да, особую специальную. Вот, это все, да, можно, а, да, еще как, можно еще заниматься благотворительной деятельностью в программе «Общее дело», вот, например, да, спасать людей от хронического алкоголизма, вот, вернее, не людей, а страну целую можно спасать. Ну, заниматься всеми этими видами, это называется проящество, это же искупление. И царь Парикшит послушал, за что это здорово, конечно, все, но практика показывает, что даже для таких людей, которые понимают, что да, нужно как-то, если ты хочешь жить счастливой жизнью, то не нужно совершать этих греховных поступков, да. То есть не нужно там кому-то насилие проявлять, еще что-то, ну, всякие разные вещи, завидовать, вот, не говоря уже о чем-то более серьезном. Но практика показывает, что, да, что люди-то, хорошие люди, они, которые следуют методу искупления, они стараются действовать как лучше, а получается-то как всегда. То есть, другими словами, это очень интересная вещь, то, что все эти методы, будь то ведические, классические, какая-нибудь варнашрама дхарма, исполнять идеальные обязанности там, брахмана, вайши, кшатрия или шудры, все очень хотят, какая у меня варна, поэтому я буду потом и все идеально все исполнять, и все будет у меня, все будет хорошо. Все, то есть куча денег будет, то есть, да, и все хорошо. Или же другой вариант, то есть не клеится отношения где-нибудь там в семье или там с супругой, супругами, или же там с детьми. Опять, я там сейчас начну исполнять идеально все свои обязанности, вот там такой-то или такого-то, и все будет хорошо. А проходит некое время, вот, и оказывается, что оно, ну, что-то как-то тоже не очень-то все всегда и работает. То есть счастья особого все равно нет. Понятное дело, что эти вещи правильные, никто же не спорит. Вот, но от теории до практики все равно между ними есть разрыв. И в этом суть. Суть в том, что... И поэтому царь Парикшит и говорит, что так, на практике-то получается, человек он совершает искупление, следуя всем этим методам, но затем он опять совершает грехи. И опять поступает как всегда. Хочется как лучше, а поступает как всегда. И причина этого заключается в том, что чувства не под контролем. У нас есть материальные желания. До тех пор, пока есть материальные желания, вот, у нас есть какие-то ожидания, наши ожидания не будут оправдываться, мы будем приходить разочарование, будет приходить гнев, мы будем с кем-то ругаться, мы будем совершать дурацкие поступки, вот, и опять пошло-поехало. И причина этого в том, что все вот эти вот механические или же какие-то поверхностные методы, они не убирают, не решают проблемы, они не искореняют семена, вот эти семена желаний, которые в нашем сердце, которые являются причиной. То есть и приводится пример, что, да, например, может быть, какой-то пожар, и стебли того же бамбука, они сгорают, сверху ничего не остается, но семена остаются, и они их прорастают опять. Поэтому это получается как это как гидра, да? Помните, это гидра, у нее, то есть одну голову срубали, и сколько там вырастало новых?
Две.
Ну да, то есть вот они и вырастают. Я уж про них забыл, это с Наратовым на кино ходили последний раз, как это называлось, про похитителя молний, так раз это гидро. Наратов, который знает все эти мифы, он мне там все объяснял, кто там где. Поэтому я видел эту гидру, которая там эти головы вырастает. Поэтому семена остаются, поэтому обратно вырастает. Да? И царь Париж говорит, что нереально, что делать-то? То есть это теоретические методы правильные, но на практике они не работают. И как, вот, например, да, вот тоже есть пример, тот же коучинг или какая-то психотерапия всевозможная. Там правильные вещи есть, там правильные методы, которые основаны на научном понимании того, как ум работает и так далее, даже современные. И люди, они приходят на эти тренинги, они приходят на, там, к какому-то психотерапевту, еще куда-то, но проходит год-другой, и все возвращается на круги своя. То есть, потому что реально вот эти вещи, которые вот есть, они не позволяют, вот эти привычки, материальные желания не позволяют воспользоваться всем этим до конца. Искусственно невозможно все это уконтролировать. Поэтому он, царь Париж, попросил, что когда вы сами дать что-нибудь, это все не решение. Это все хорошо, и на самом деле нужно стараться всему этому следовать, но сил на это особой мотивации особенно не хватит. Мотивации не хватит. И тем более, что мотивация-то какая? Быть счастливым самому, эгоистическая мотивация. Ну или расширить эгоизм там. Быть счастливым, чтобы семья была счастлива. Но все равно формула вся та же. Я мне мое. Любимая мантра. Я мне мое. Как у Дени Пати говорит. А я мне мое счастье не принесет никогда. Просто природа у нас не такая. Поэтому и мотивации не хватит всем этим заниматься. И будем жить как обычно. В конце концов. То есть поэтому. Вот. И поэтому он спрашивает, а делать-то что? И тогда Шукадева Госвами произносит этот стих в ответ, который начинается со строчек. Первые две помню, вторые две не помню. Кичит кивалая бахтья Васудева Парайна. Помните вторые две строчки? Он говорит, что так или иначе, если человек начинает заниматься чистым преданным служением, чистым, совсем чистым, то тогда все вот эти вот вещи, они все, он говорит, что вот эти семена грехов, семена материнского желания, они сжигаются, это самое главное, под корень. Срубила нашу девочку, пацаны, перешел. Вот, то есть вот это то, что происходит. И вот это классно. Поэтому не так наставление здесь про это, про то, каким образом мы можем избавиться от семян вот этих вот греховных желаний, каким образом контролировать чувства, как. Кичит кивала бхакти, через кевала бхакти. Кевала бхакти означает беспримесное преданное служение. Мы уже говорили немножко про чистое преданное служение раньше, и я отмечал, что мы, может быть, стоим только в самом начале этого пути. Да? То есть мы можем не испытывать экстаза какого-то духовного, каких-то возвышенных вещей. Мы можем быть только начинающими преданными. Но тем не менее, мы должны быть чистыми преданными. Значит, что система ценностей у нас должна быть чистой. То есть означает, что я стараюсь да, жить для Господа. И это моя единственная цель. Все остальное я как-то подвязываю к этому. У меня могут быть еще какие-то материальные желания, у меня может быть еще много материальных желаний, не просто какие-то. Но так или иначе, моя система ценностей, она чистая. И моя цель, она одна. Да, вьяла саэтмика бхи. Цель – это как сделать так, чтобы вот подобно тому, как гопи, они все время думают о том, как может быть счастлив Кришна, как он может быть доволен, что я могу сделать, чтобы Кришна был счастлив. И они черпают счастье только в счастье Господа. И вот это наша цель, наш идеал. И очень важная вещь, чтобы мы следовали и придерживались этого дела. Никогда ни за что его не разменивайте, это дело. Оставляйте его, храните его бережно, в глубине своего сердца. Все время его видеть нужно, помнить про него. Потому что и просто видишь, да, вот это вот, потому что окружающий мир живет не так. Даже если люди живут с Богом, вроде бы как, да, тем не менее Бог постольку поскольку. Есть я, есть мои какие-то желания, материальные желания или духовные желания, желания там избавиться от чего-то или куда-нибудь. То есть я в фокусе стою, и Бог он постольку поскольку. И часто вот эта традиционная атмосфера, материальная атмосфера, она часто засасывает настолько, что люди начинают думать, а может это нормально, может ничего страшного, может и Бог с ним. Реально, ты видишь, как вот эти вот идеалы, как вот эти системы ценностей, она разбавляется, размывается. Поэтому это то, что нужно очень тщательно оберегать. Это самая-самая-самая главная вещь. Как есть стих один прекрасный в 11-й песне Бхагаватам, кто-то из Навагендра Махараджа Ними говорит. Он говорит, что и он там описывает славу преданного, служение славы преданных. Он говорит, что если к преданному, если кто-то попросит преданного оставить вот свою систему ценностей, лотосные стопы Господа, на мгновение, и потом он пишет, Спахлэс говорит, даже на полмгновение он никогда не согласится это сделать. То есть, представляете, да, то есть, например, вам что-нибудь там говорят, что вот, вы знаете, вы чуть-чуть отвлекитесь, вам нужно роспись поставить просто там где-нибудь, поставить роспись, и у вас будет там, ну, не знаю, все идеально. То есть, да, у вас будет там какой-нибудь там большой центр ведической культуры, вот, предположим, да, то есть, скажем, приходит кто-нибудь из Москвы имущества, вот, и говорит, что вот вы знаете, вот, Алексеевич, вот это всю эту территорию мы можем вам сдать в аренду по льготной цене и делать здесь большой хороший центр. Вам только нужно единственное, что немножко отвлечься от того, чем вы сейчас занимаетесь, вот, оставить лотосные стопы Господа, просто чтобы подпись поставить. Вот. И, соответственно, и в 11-й песне Бхагаватам говорит, что если бы на моем месте был чистый преданный, он бы отказался. Даже при таком раскладе. Никогда, нигде, невозможно. Поэтому вот это и есть чистое преданное служение, которому нужно следовать. И так мы говорили, что для того, чтобы быть счастливым, чтобы все было хорошо, нужно контролировать чувства. То есть нужно контролировать, означает, что нужно что-то делать, нужно занимать чем-то позитивным. Да? Соответственно, есть разные методы контроля чувств, и есть всякие вспомогательные вещи, по которым мы уже упоминали, всякие психологические вещи, связанные с варнашем, еще что-то, ну, все всякие такие моменты. Но они, в конце концов, все не очень работают. Вернее, не то, чтобы не очень работают, в конце концов, они все не работают. Вот, в конечном итоге. Это я вам тоже достаточно авторитетно, как астролог, говорю, вот, потому что я вижу, да, что такое карма. Карма – это вот, ну, когда хочется как лучше, а получается как всегда, просто потому что сильные привязанности, они обратно тянут, вот и все. Даже если понимаешь, что нужно вести себя по-другому. Поэтому как раз здесь описывается метод того, как мы сейчас будем смотреть, каким образом позитивно занимать свои органы чувств, там, два уха, там, две руки, две ноги и все остальные органы чувств, чтобы не оставалось места для чего-то неблагоприятного. Все очень просто. То есть процесс должен быть позитивным, как есть в менеджменте есть так называемый смарт, есть в коучинге есть так называемый формат конечного результата. Да, и первое, что говорит, что цель должна быть позитивно сформулирована. Все должно быть четко, конкретно прописано, должно быть ясное, четкое видение того, что делать, чего, когда, как. Вот. То есть не просто что не делать, да, а что именно делать. И это очень хороший метод, потому что если приводится пример, если стакан до краев налит молоком, заполнен, или водой, например, да, если он заполнен, туда молока уже не налить, просто места нет. Поэтому, если мы знаем, что мы делаем, если мы конкретно заняты, да, то все будет нормально, как ребенок маленький. Да, то есть сказать ему не шуми, не кричи, не безобразничай, не бегай нельзя. То есть ему скажешь, что он опять что-нибудь начнет другое делать. Но его нужно чем-то занять, да, например, там, дать ему там карандаши и бумагу. Не бегай, сиди и рисуй. Или дать ему там машинку. Вот тебе машинка, сиди и играй, возьми эту машинку. Вот. То есть нужно конкретно знать, что делать. Поэтому есть такая ситуация. Нужно быть конкретно чем-то занятым. И первый стих звучит так. Вачо веган манаса кротка веган, джипа веган удара паста веган. Итан веган йова вихахета дирах, сарвам апимам, притиви сашишья. И переводится этот стих как тот, кто может обуздывать желание говорить Дальше, тот, кто может обуздывать всевозможные материальные привязанности. Хочу, хочу этого, хочу того, хочу всего. Вот. И влияние гнева, а также тот, кто может обуздывать побуждение языка, желудка и половых органов, тот достоин, квалифицирован для того, чтобы иметь учеников по всему миру, практически везде. Вот такой стих. То есть здесь говорится про то, фактически здесь описывается вся сфера нашей деятельности. Да, здесь говорится про контроль нашей речи. То есть мы можем какие-то поступки мы совершаем, то есть тремя путями, или через слова, или в уме, или же физически. И здесь из всех, то есть здесь говорится конкретно про слова, здесь говорится про ум, то есть да, про его два фактора действия, или же он может что-то желать, что-то хочу, или наоборот, чего-то не хочу, к чему-то испытывает отвращение, гнев возникает, да. И тело, где из всех органов чувств выбраны три наиболее таких фундаментальных, это язык, это желудок и половые органы. И, то есть это, и идея в этом заключается в том, что если мы сможем, то есть тоже много разных органов чувств, много чего есть, если мы сможем так начать обуздывать вот эти вот побуждения, да, то, что нас подталкивает, хочется, то есть хочется или не хочется чего-то, то тогда мы сможем автоматически контролировать все остальные органы чувств. И здесь, как раз в этом стихе, это все подробно и обсуждается. Давайте мы сейчас про это поговорим. То есть, на самом деле, если мы сможем контролировать эти вещи, то тогда все будет хорошо. Потому что будут возникать какие-то беспокойства, и мы сможем на них адекватно реагировать, на эти беспокойства. Да? То есть мы сможем не гневаться, вот, и если нужно, и если мы не будем гневаться, мы не будем совершать греховных поступков. Вот, и у нас и отношения все наладятся, и в общем все будет идеально, вот, фактически, если мы сможем контролировать свои чувства, то есть не идти на поводу у органов чувств. Это важно. Так, давайте смотреть. Идти. Первое, с чего говорится, это контроль речи. Интересно, это первая и самая важная вещь получается. Первое, что мы должны обуздать, это контроль речи. Каким образом мы можем обуздать свои слова, то есть контролировать, как это сделать? А? Вариант молчать не получится. То есть молчать не получится, потому что язык, он чешется всегда.
Говорить приятную правду.
Говорить приятную правду. Да, но это абстрактно.
А не приятно молчать.
Это абстрактно и это сложно, да, насчет того, что, то есть, неприятно умалчивать, надо думать, какая приятная. То есть, это такая политика уже начинается. Вот, это сложно. То есть, если мы будем оценивать, что приятно, кому чего неприятно, то мы в какой-то момент тоже с ума сойдем в этом плане. Окей, это все такие второстепенные варианты. Окей, главное что?
Отслеживание своих собственных мыслей и трансформация их в позитивные.
Мы сейчас пока говорим про слова. Хорошо. Угу.
Занимать речь святым именем.
Окей, занимать речь святым именем.
Еще зачем мы это говорим, подумать вначале. Зачем?
Умница, замечательно. Зачем мы это говорим?
Зачем мы хотим сказать для себя свое там, высказать что-то, или это, ну, как будет для Бога сказано.
Угу. Так. Мы уже говорили по поводу того, что чистое преданное служение означает, что мы все делаем для Бога. Поэтому значит, следующее некое такое следствие – это то, что мы говорим для Господа. И фактически все наши слова – это называется киртаном или же кришна-катха, означает прославление Кришны. То есть фактически это получается, что все наши слова – это будут прославлением Бога. Прямо или косвенно, каким-то образом связано со служением Ему. То есть, другими словами, все наши слова, все наши обсуждения, они должны быть связаны с тем, чтобы был доволен Кришна. И сейчас мы чуточку более подробно проговорим, то есть, ну, вот мы можем себе представить, о чем тоже мы говорим в течение всего времени, да? То есть, каким образом все наши слова, вся наша речь, которая проявляется по жизни, каким образом ее можно и нужно превратить в Кришна, в прославление Бога. Причем интересная вещь. Начинается здесь именно с языка, именно с речи. То есть из всего, что из всех этих трех планов существования, да, то есть на уровне слов, на уровне дел и на уровне мыслей, начинаем мы со слов. Это очень примечательно, потому что где-то в какой-то из Пуран Веда говорится: «Ата Шри Кришна Намади Нам Бхавет Брахим Индрией Севан Муки Хи Джих Вадо Сваем Эвас Пурате». Да. В этом все говорит, что Кришну невозможно постичь с помощью органов чувств. Невозможно его как-то захватить, принять его, невозможно. Он выскользнет из наших рук. Но Севан Муки Хи Джих Вадо, когда мы начинаем служить ему, каким образом? Севан Муки Хи Джих Вадо. Джих Вадо начинает с языка. Тогда Кришна сам проявляется, Сваем Эвас Пурате Дас, он сам проявляется в нашем сердце, сам говорит, а вот и я. Вот, то есть там проявляется в нашем сердце, говорит, вот я. То есть, но здесь тоже говорится, это Веда говорит, что начинается с языка. И поэтому говорится, что вот если мы начинаем говорить, то тогда посвящаем свою речь, свои слова Господу, тогда все остальное, оно уже облегчается. То есть да, тогда и мысли приходят, и действия тоже за этим следуют. Это здорово, это очень классно, потому что представьте, что если, например, вам сказали, что нужно начинать с мыслей, как вот уже говорили, да, нужно контролировать мысли. Мысли контролировать очень сложно. И они мысли, они все разбегаются, как тараканы в разные стороны. Там вообще невозможно их не поймать. Представь себе, нет, лучше не представляю. Да, притерянный, то есть пакет с тараканами. Вы его складете, и они все в разные стороны начинают. Или мокрицы какие-нибудь. Но наши мысли, они такие есть, как тараканы. Поэтому вполне, то есть просто все побегут во все стороны. И поэтому... Нереально, да? Чисто контролировать просто тело, органы чувств тоже очень сложно. Вот, да, представьте себе, что вот, там, наложить себе какие-то аскезы, там, где типа как монахи накладывают, или еще, то есть жить как-то вот в каких-то строгих рамках, очень сложно, практически нереально. Поэтому это очень, очень практический момент. Мы начинаем с языка, начинаем со слов. То есть, другими словами, мы начинаем говорить. И в этом есть, да, и нужно говорить, нужно обсуждать все вот эти вот темы, связанные со служением Господу, с другими людьми. И тогда мы сами себя обидим. Это очень классный метод, да. Помните, как в анекдоте преподаватель говорит, что за студенты тупые попались? 10 раз уже объяснил, уже сам все понял, они все до сих пор ничего не понимают. Когда мы начинаем кому-то что-то говорить, это, во-первых, я уж не знаю, как там все психологически работает, но это факт. То есть я думаю, что кто угодно подтвердит, и психологи тоже. То есть, во-первых, это побуждает нас лишний раз осознать вообще то, о чем мы говорим. Вот. И во-вторых, то есть первое, кому мы проповедуем, кому что-то объяснять, это сами себе. То есть мы себя сами в этом убеждаем. Вот. И это очень здорово. И потом другая вещь, когда мы кому-то что-то говорим, то это накладывает еще дополнительную ответственность. Мы же знаем, что если мы сами не следуем и кому-то что-то говорим, то оно не сработает. Да, сперва ачар, потом прачар, сперва личный пример, потом поведение. Поэтому вот эта вот проповедь, или же да, когда мы кому-то что-то объясняем, с кем-то что-то обсуждаем, это очень ценная вещь, это то, с чего мы начинаем. Потому что когда мы начинаем кому-то говорить, то мы начинаем сами об этом задумываться. Это куча стимулов. Поэтому это просто бриллиант, это очень ценный практический совет. Потому что если бы и реально, то есть, да, например, кто-то думает, то есть конкретно, некоторые люди думают, что они должны начать с каких-то суровых аскез, какие-то обеты давать дополнительные, что-то, то есть, так, то есть, там, не знаю, там, йогой заниматься или еще чем-то таким, то есть, вот, обязательно прям, и с этого все начнется. Вот. Или же кто-то думает, что нужно ум контролировать, там, вот, сосредотачивать, медитацией заниматься. Нет, оно не практично. С этого нужно начинать. Это очень ценная вещь, которая позволит нам сэкономить кучу времени и кучу усилий. Вот. Теперь давайте смотреть, чего мы можем обсуждать. И так постепенно посмотрим, и чтобы весь наш день, когда мы бодрствуем, он, собственно, и заполнился вот этой Кришна-катхой. Прямо легко. Это возможно, это реально, это нужно. И мы сейчас посмотрим, как это сделать. Первое, что самое, ну, такое простое, да, самоочевидное, то есть каким образом наши слова могут стать разговорами на духовные темы. Это, собственно, непосредственно обсуждение духовных тем. Чем мы можем обсуждать? Ну, то есть непосредственно, когда я там сижу с Сашей, например, и мы с ним там эти духовные темы обсуждаем. Мы с ним можем обсуждать, например, философию можем обсуждать, да? Вот. То есть, что философия обсуждает? А? Смысл жизни. В чем смысл жизни? А в чем смысл жизни? Служение Господу. На самом деле, когда мы говорим про философию, очень важно напоминать себе самые простые вещи. Про самые простые вещи, вот я просто сидел, там что-то выписывал. Да, кто я такой, что я не тело, я сознание. Потому что, хотя мы тысячу знаем, тысячу раз все об этом слышали, тем не менее действуем мы зачастую на телесной платформе. Поэтому это важно, то есть это вот эти вот азбука духовной жизни, азбука Бхагавад-гиты, она очень важна. И не важно, там человек может быть там 10 или 20 лет уже, то есть в сознании Кришны, все равно это важно напоминать, потому что мы имеем тенденцию скатываться на интересный уровень. То есть думать о том, чего нужно моему телу, то есть в первую очередь, да, и то есть система приоритетов она съезжает. Нужно вспоминать по поводу того, что наше тело и все взаимоотношения, связанные с ним, они временные. То есть, другими словами, они есть, это часть нашей жизни, но это не смысл жизни и не фокус всего, потому что рано или поздно придется с этим расстаться. И это факт. Как говорится, Чинакья Пандит говорит, что тело временно, и оно рано или поздно оно развалится. Поэтому пока есть время, пока оно живет, нужно посвятить его делу сад. Сад означает вечность, духовное, духовному. То есть, другими словами, мы то есть, никогда не должны позволять материальным вещам, материальным каким-то делам слишком сильно нас увлекать, с тем, чтобы они, а то они имеют тенденцию съедать все время, всю энергию и не оставлять времени на самое главное. Всего должно быть свое место, поэтому наши материальные отношения тоже, они тоже есть, их тоже можно и нужно, мы будем говорить сегодня о том, как это делать, занимать и приспосабливать служение Богу, да, вот, но, то есть, должно быть и непосредственно то, что связано вот с нами самими, непосредственно практика духовная должна быть. То есть философия, даже то, что мы не тело, мы тело – это отношения временные, то, что я вечен, то, что я вечный слуга Кришны. Мы служим своим детям, женам, мужьям, это все правильно, но про Кришну забываем. Чего же мы его обделяем-то? Вот, то есть про всех помним, а про Кришну забываем. На всех время есть, а на Кришну времени нет. Неправильно. Как же так? И нужно помнить по поводу того, что я Сатчитананда, да, вечное исполненное знание и блаженство. Это наша природа. Они это временное существование здесь исполненное. Невежество и сплошными проблемами. Потом еще какие-то вещи, которые, я думаю, можно обсуждать, говорить про то, что Кришна всем управляет, Он высший управляющий. То, что Кришна является объектом нашей любви, нашего служения, не только нашего, а всех людей, это важно. То, что все призваны служить Богу, все будут счастливы от этого, это будет идеальная ситуация. И про то, что Кришна, именно Кришна, а не я, и ничего, кто-то является лучшим другом, доброжелательным всех живых существ. Это те вещи, про которые нужно помнить. Это философия, да, самбанха. То есть, грубо говоря, положение, кто такой я, что такое материя, кто такой Бог, что такое вечное время, что такое карма. Да, вот пять вещей, то есть как устроен мир. Это то, что можно обсуждать. Вот. Одни из вещей. Но это не будешь обсуждать всегда, но периодически можно в какой-то беседе, вот там, да, вот, приходит там кто-то в гости и начинает задавать вопросы. Вот начинаешь отвечать. Какая-то часть времени на это уходит. Так, дальше что можно? Можно обсуждать помимо философии, можно обсуждать практику. И практика, она включает в себя много разных вещей. Как мантру повторять? Как мантру? Как у тебя Саш мантра сегодня повторяется? Повторялся.
Я повторял, потом это переместился на диван и заснул. Потом проснулся через час, думаю, совсем вообще. И это продолжил повторять.
Ты мне смс-ку-то прислал вчера или сегодня?
Да? Нет, я сегодня, и воспользуешься этим, переместился.
Окей. Вот. Можно говорить про то, как мы джапу повторяем, то есть обсуждать, да? Дальше киртан, да, как мы что-то поем, как мы делимся с другим ведическим знанием. То есть можно обсуждать практику непосредственно, что мы делаем, да, общение с преданными, где бы, куда бы, с кем бы пообщаться, вот, то есть как бы прийти там на ботанику, то есть с кем там, с Сидураджем встретиться, поговорить с ним, например, да, вот. Потом служение божествам, я смотрю, все приходят, уже обычно, по-моему, совсем все приходят с пакетом фруктов для Джаганнатха еще, то есть поэтому фрукты круглый год. Вот. Как можно говорить о том, как превратить свой дом в храм, да, так, чтобы все. Потому что говорится, что нужно жить в святом месте паломничества. Поскольку мы все не собираемся переезжать куда-то в Индию, то нужно сделать так, чтобы это святое место у нас дома было. Да? Вот эти все вещи. То есть можно еще какие-то, можно говорить про качества, которые должны развивать, да, про смирение, про терпение, про то, как у нас это получается. То есть можно непосредственно обсуждать духовную практику, и это важно, это важные вещи, потому что, ну, например, одна из них, один из важных моментов практически, это, смотрите, вот мы живем дома, ну, здесь все домохозяева, все дома живут. И очень важно, чтобы дома у нас все-таки был храм. Пускай у нас кругом наши родственники, они не разделяют какие-то духовные ценности особенно, да. Но тем не менее, у нас должен быть какой-то маленький уголок. Пускай будет совсем маленький, пускай это будет там даже элементарный алтарик на нашем столе. Или даже, может, нам этот алтарик и ставить постоянно не разрешают. Но пускай он в тумбочке лежит, и мы его периодически будем доставать. Даже если уж настолько ситуация сложная. По-разному бывает у всех. Вот. И тем не менее, это будет фокусом. То есть, да, вот это вот изображение Господа, и оно будет фокусом вообще всего, что есть. То есть, и фактически, вот, да, вот образ Господа будет наполнять светом всю квартиру. То есть у нас будет дома настоящий маленький храм. И поэтому мы... То есть мы все время будем думать, да, мы все время можем молиться Господу изображение, то есть это присутствие в форме изображения, чтобы он очищал как-то, да, и как-то подталкивал к духовности всех наших родственников, все наше окружение. Потом мы можем готовить просад. Это очень важная вещь, про это еще будем говорить. Нужно готовить просад, предлагать его Кришне. И потом всех кормить просадом. Это на самом деле та проповедь, которую мы можем делать. Называется невербальная коммуникация. Поэтому у всей домашней жизни, так в ней никакого смысла глобального нету. Да? Еда, сон, секс, там, я не знаю, не секс, вот, то есть кровь над головой, то есть отдых, какие-то домашние все эти вещи. Вся эта рутина домашняя, она идет и идет себе. Она глобально смысла никакого не имеет. Мы всем этим занимаемся из рождения в рождение. Во всех формах жизни. Животные этим занимаются, мы всем этим занимаемся, все то же самое. Но когда дома появляется Кришна, когда появляется маленький алтарь, вот, то все сразу преобразуется, да, все имеет смысл. Мы начинаем готовить просад, то есть хотя бы, то есть имеет смысл жить дома хотя бы для того, чтобы готовить просад и всех им кормить. Пускай там они даже мясо едят еще какие-то, но помимо мяса они будут есть еще и просад. Поэтому это важная штука. И, то есть, да, неплохо. То есть мы не можем так прям, зачастую, если родственники все не разделяют, то мы не можем что-то навязать как-то. Но так или иначе, какой-то маленький уголочек мы можем выкроить, какую-то отдельную посуду, чтобы была для Кришны, которую можно готовить, отдельную посуду, которую предлагаем, просто вот Кришна конкретно. Пускай будет одна кастрюля или две кастрюли, вот, где делается вот только для Кришны. И это то чудо, которое мы можем делать. Мы можем просто кормить их просадом, втихаря. Не надо там всем философию объяснить, просто кормить и все. И оно будет работать. То есть это уже означает, что наш дом практически превратился в храм. Если есть алтарь, можем молиться Кришне, чтобы он каким-то образом вдохновил наших близких на то, чтобы они тоже заинтересовались духовной жизнью. Но даже если этого видимого интереса нету, все равно Кришна, он хитрый, он все сделает по-своему, каким-то хитрым образом. Не надо даже думать, как это произойдет. Все произойдет, да? Все будет хорошо, все будет замечательно. Поэтому вот это важная вещь. И опять, то есть вот это, что касается дома. У нас, как правило, вся наша жизнь надеется на две части, ну, может быть, на три. Те, кто приходит в храм или, то есть, сюда, в ЦВК, это еще какие-то дополнительные вещи. А так, в принципе, большая часть жизни, такой повседневной, бытовой, надеется на домашнюю жизнь, семейную какую-то, да, там родственники, друзья, ну, что-то такое. И вторая вещь это работа. Да? Причем, как правило, то есть для женщин более актуальная часть связана с семьей, вот, и с домашними всеми делами, как правило. Для мужчин, как правило, то есть связана большая часть связана с работой. Соответственно, вот теперь, значит, по поводу семьи и дома. Опять, если дома в центре Господь, тогда все остальное, оно все начинает уже обретать смысл, дополнительный смысл. Не просто вот там у нас есть родственники наши, родные, о которых мы заботимся, а начинает обретать высший смысл, в принципе, полное удовлетворение. Не такое эгоистическое, потому что когда мы заботимся о своих детях, о своих женах или мужьях, все равно это эгоистическое наслаждение, потому что это мое. Та же формула «я, мне, мое». Смысла в этом тоже глобально нет, потому что мы расстанемся когда-то рано или поздно. И Бог его знает, что там как будет. То есть чистоты в этом нет, поэтому вкуса до конца не будет. Но если мы понимаем, что мы это делаем для Господа, да, то есть то тогда, то есть мы все это делаем просто для того, чтобы хотя бы всех посаду накормить. Стоит того. Все остальные вещи, они стоят того. Думать, где и как, что и как можно сделать. Или же, например, да, я помню, мне кто-то не так давно кто-то написал по мылу, какой-то преданный из Иваново. И он говорит, что-то то ли просил он то ли рассчитать, то ли какую-то благоприятную дату, что-то, я не помню, что-то такое. А, то ли ребенок родился, я не знаю, что-то там такое там было. И он мне написал, что вот, то есть сколько там, 6 лет назад, а я в Иваново где-то, наверное, год или полтора, или два даже прожил, это было в 2003 году, наверное, да. Он говорит, я к вам тогда приходил, вот, и у меня были проблемы, с женой, которая вообще напрочь не принимала сознание Кришны совершенно, то есть, причем очень, очень агрессивно была настроена. И вы мне тогда посоветовали, то есть, да, принести ей большой букет от божеств, подарить ей. Я, говорит, так и сделал. И с тех пор, он пишет, прошло 6 лет, вот, мы вместе практикуем преданное служение, она стала замечательной преданной, вот мы хотим, значит, завести детей в сознание Кришны, поэтому там что-то там рассчитайте какое-то время. То есть, да, просад. Просад всякий бывает. В виде кому-то благовоние нравится, где-то можно там цветы принести, где-то можно еще что-нибудь такое, то есть, я не знаю, что-то, где-то можно фруктов принести. Вот. То есть, просад, он удивительным образом работает. И таким образом, вся жизнь, она не быстро происходит, но постепенно она вся наполняется смыслом. То есть, да, вот это весь, то есть все эти отношения, потому что они для Господа. И мы знаем, что оно все равно все сработает. А потом, так, это значит, мы говорили про практику, какие-то аспекты. Можно обсуждать и говорить непосредственно про Кришну, про духовный мир, но это сокровенные темы, то есть про них, ну просто так особенно не всегда будешь говорить, вот, ну чисто просто, но все равно можно обсуждать какие-то истории про Господа. Иногда говорится, я, например, иногда такое бывает, вот, вечером спать, ложимся, и Наратан начинает вдруг, она его прерывает, вдруг начинает рассказывать истории про Кришну, вдруг чего-то. И такой нектар, причем у него память потрясающая, вот, и он все их помнит там, в огромном количестве, хотя всякой ерундой тоже занимается, так-то обычно, там, в компьютерные игры играет, ну, как все дети. Вот. Но просто просто вот периодически бывает такое, что да, вот вечером уже начинаешь уже засыпать, и он вдруг начинает что-то рассказывать, какие-то истории, и такой нектар вообще слушаешь просто. Неважно, кто говорит, даже если маленький ребенок начинает рассказывать. Кришна, он и в Африке Кришна, кто про него рассказывал. Поэтому можно, то есть, но это не всегда получается, да, вот просто так вот как-то вот вымучить эти вещи невозможно. Вот оно вот иногда идет, а иногда не идет. И когда идет, то здорово. Можно говорить, описывать, да, имена Кришны, его качество, его облик, вот. Его разные игры. Нужно говорить про всякие там аватары, вот. Что такое? Это аватара, духовая инкарнация. Уполномоченный Шакти Вишва Таранокия называется. Кришна говорит в Бхагавад-гите, среди всех мобильных я Нокия. Называется Випхути Шакти, проявление великолепия Господа, частички его энергии. Вот. Так. Значит, про это мы говорили, про практическое преданное служение мы тоже говорили. Есть, можно духовные темы обсуждать, можно обсуждать какие-то практическое служение. Обсуждать, каким образом можно давать другим духовные знания. Это важная вещь, да. Весь мир, он загибается от недостатка сознания Бога. Это то, чего всем не достает. Мы уже про это с этого начали, про то, что все, даже самые хорошие всякие методы облегчения материальных страданий, улучшения качества жизни, они все в конце концов не работают. хорошая карма кончается, карма остается кармой. Поэтому реальный способ, как можно остановить страдания, это через контроль чувств. А контролировать чувства просто механическими путями, окромя как через контроль чувств возможно только через знание. И самое высшее знание — это духовное знание, потому что другие методы — это сухое знание, и оно не приносит большого вкуса, и люди бросают, мотивации не хватает на все на это дело. Начинают, какое-то время продолжается, потом бросают. Сложно. Но духовное знание, знание о Господе, знание о этих взаимоотношениях, оно сладкое, оно подпитывает мотивационно. Поэтому давать людям духовное знание, или же непосредственно его давать, или же как-то подводить людей к этому духовному знанию, да, это важная вещь, это те темы, которые нужно обсуждать. На самом деле, то, ради чего имеет смысл жить в этом мире. Да, то есть вся наша деятельность, она имеет смысл в том, чтобы давать людям духовные знания. То есть именно вот здесь вот. Это могут разные люди, могут члены нашей семьи, это могут люди на улице, неважно кто. То есть тогда вот вся деятельность какая-то, она здесь имеет смысл. Все остальное должно к этому подвязываться, к этому подходить. Вот. Можно обсуждать тогда, да, какие-то бытовые темы, они тоже становятся, подключаются, они тоже наполняются все смыслом. Ну, например, первое из вещей по поводу работы, да, то есть мы все работаем, и работать надо. Потому что часто бывает, что люди сталкиваются с духовным знанием, они понимают, что, блин, то есть работать как папе Карло непонятно ради чего, ради того, чтобы там поехать там, в какой-нибудь там очередной Египет или еще чего-нибудь куда-нибудь, ну тупо абсолютно. То есть через какое-то время такая жизнь, просто работать для того, чтобы просто наслаждаться где-то, оттаскиваться, да, просто тупо и неинтересно совершенно становится. И у людей часто пропадает вообще всякий стимул что-то делать, да, там есть какая-то копеечка, и слава Богу. Вот, и возникают там всякие проблемы. Но на самом деле работать надо. Для Кришны нужно работать. Нам нужны деньги. Нам нужны деньги для того, чтобы распространять духовные знания. Это все нужно. Если все отрекутся, то кто работать-то будет для Господа? Поэтому вся Бхагавад-гита про то, что надо работать. Не надо бездельничать. На самом деле надо придумывать, надо зарабатывать деньги для Господа. Понятно, что если в семье мы смотрим, то может быть более традиционное распределение ролей. То есть если женщина, она больше сидит дома в семье, это хорошо, это нормально. То есть это не то, что женщина должна как папа Карло работать. В принципе, мужики этим должны заниматься. Теоретически. Но опять, сейчас все сикость-накость, поэтому сейчас не варнаша мадхарма. И очень часто просто... Да нет смысла особенно сильно все это менять. Просто сложно будет. Да, вот если как-то отношения по-другому, может быть, сложились. Женщина работает, ну работает и работает, если привыкла работать. Если вы будете совсем сильно перестраивать всю жизнь, может, ничего особенного не получится из этого. Может, получится, может, не получится. То есть все по-разному бывает. Поэтому суть в том, что Господь Читания, он дал очень четкую вещь. Он сказал «станесхитама». «Станесхитама» означает «оставайся там, где ты есть». То есть не пытайся особенно сильно прилагать сверхусилий, чтобы свою карму-то поменять каким-то образом. То есть слишком много усилий к этому не надо. Как есть, так есть. Вот тебя застал Господь, дал тебе духовное знание, когда ты находился в какой-то ситуации. Вот и оставайся там, не пытайся особенно ничего менять. Вот. Не нужно. То есть это не это важное. Это пускай, то есть станец, когда человек пускай идет своим чередом. Вот. Поэтому в плане работы работать нужно. Нужно работать для Господа, нужно зарабатывать деньги. Например, чтобы, например, там платить аренду этого самого ЦВК, где есть Господь Джаганнатха. Где все люди могут сюда просто прийти и получить этот замечательный улыбающийся даршан Господа Джаганнатхи, или там пообщаться с Сидураджем Прабху, или там послушать какую-то лекцию. Это все классные вещи, и для этого нужны деньги. Они нужны, их нужно зарабатывать. Я, например, там вот с удовольствием тоже зарабатываю для этого деньги. То есть для себя, Господь дает. Вот. А вот для чего-то замечательного это нужно делать. Это важно. И поэтому нужно просто планировать свое время так, чтобы конкретно эти деньги зарабатывать. Не то, чтобы думать, вот я сколько-то получаю какую-то зарплату, как бы там из нее там что-то выкроить. Если есть возможность, где-то еще эти деньги заработать, их надо зарабатывать. Да, для Господа. Это правильная совершенно вещь. На самом деле, когда ты это делаешь, ты себя человеком чувствуешь. Потому что если вся работа, когда идет, она идет на удовлетворение своих потребностей и потребностей семьи, то она вся становится совершенно тупой. Тупой и бессмысленный. А если ты осознанно зарабатываешь деньги, знаешь, да, я вот какую-то часть, я совершенно конкретно, то есть самое главное, я зарабатываю деньги для для Господа. А потом, ну, поскольку у меня есть тело, у меня есть семья, у меня есть все какие-то вещи, то я также и для этого деньги зарабатываю. Но если вот этой первой части нету, то все становится абсолютно бессмысленно. То есть приоритеты должны быть в другую сторону. То есть понятно, что, может быть, у нас вот эти все эти зарабатывание денег на поддержание тела, семьи, оно будет занимать там достаточно больший процент, да, скажем, там, не половину, а там, может быть, там 90%, но все равно. То есть вот это там у меня вот, например, получается, нет, у меня получается, что я зарабатываю денег больше для центра, чем для себя, существенно больше получается, там даже не 50%. Ну, то есть это просто конкретная работа, что-то, что мне не то, чтобы особенно нравится, особенно делать. То есть я делаю какие-то вещи, те же какие-то там материальные лекции на материальные темы читаю. Не самый большой нектар в моей жизни. Вот. Но поскольку мне Гуру Махарадж сказал, что Ишамати, ты должен заботиться о храме Господа Джаганнатха, я это делаю. И тогда вся эта деятельность, которая так сама по себе не очень вкусная, она становится вкусной. Часто люди приходят ко мне на астрологические консультации. Вот, работа не приносит мне удовлетворения. И, окей, иногда по карме человек может получать удовлетворение, материальное удовлетворение на работе, да, то есть, скажем, занимается своим делом и, то есть, черпает это удовлетворение. Иногда такое может быть, а часто может и не быть. И чего вы будете делать, если у вас кармы на это нету? То есть, все время расстраиваться? Ну, проще. Работа нужна для того, чтобы зарабатывать деньги, а деньги нужны для того, чтобы тратить для Кришны. Это же классно. Вот тогда любая, даже самая тупая работа, она становится очень классной. То есть, да, все просто. И поэтому это нужно делать. И поэтому, если это есть, то вы смотрите. То есть, да, часто там о чем там мужики говорят, там, где какую машину купил, где он что сделал. То есть, все эти разговоры про работу. Ну, типичные мужские разговоры. Сами по себе, если все это просто, вот, просто работа ради работы или работа ради там, чего-то там такого, это все бесцельная вещь. Но если здесь появляется даже вот небольшая часть работы для Господа, да, то тогда вся эта деятельность, где более, как больше заработать денег, еще она все обретает смысл, сразу наполняется нектаром. Сразу это как вот много-много нулей можно поставить, да? Предположим, что вы делаете какие-то крупные проекты, которые приносят там сотни, там, миллионы, сотни тысяч, миллионы долларов, например, да? Но это все много-много-много-много нулей, которые не принесут удовлетворения. Но как только хотя бы одна маленькая единичка впереди добавляется, тогда сразу все обретает смысл. То есть, Вот оно все есть. Смотрите, да, все эти семейные, все эти отношения, там родственники, там все типичные женские разговоры, скажем, да. Если в центре появляется просад, если появляется каким образом вдохновить людей, да, то есть в сознании Кришны, сразу все женские разговоры обретают смысл. Из нулей они становятся миллионом. И мужские разговоры про работу, точно то же самое. То есть как только появляется зарабатывание денег для Господа, сразу из всех этих нулей сразу появляется миллион. Таким образом, огромную часть наших разговоров, вот мы сейчас говорили про то, про контроль речи, вот мы ее и контролируем. То есть если мы ставим служение Господу в фокус, пускай это будет не все, то есть пускай это будет часть какая-то, но это будет основной частью, пускай это будет 10%. Но эти 10% будут основными, и они будут сутью всего. Да все остальное оно сразу сюда вырулится, все сразу подвязывается. И все наши разговоры, даже бытовые разговоры, превращаются в разговоры о Господе, прямо и после. Поэтому такая важная штука. То есть, что еще, да, ну, то есть отдых, опять, если мы работаем для Кришны, опять, если наша работа, в ней конкретно есть ощутимое видение того, что я делаю для Господа, тогда весь отдых, пускай там даже куда-нибудь там в дом отдыха поехать, неважно, тогда он становится реально отдыхом для Кришны. У меня есть тело, тело конкретно занято служением Господу, конкретно, совершенно ощутимо, вот в измеримых параметрах каких-то, да. Тогда понятно, что отдых становится не просто отдыхом, оттянуться где-нибудь там, отдохнуть для себя. Нет, он реально становится отдыхом для Господа. Или там какая-нибудь учеба сама по себе тоже, да, некое там интеллектуальное развитие, то же самое. Учеба нужна для чего? Для работы. Не просто для того, чтобы заниматься саморазвитием и чувствовать себя от этого хорошо. А учеба нужна для того, чтобы в конце концов, то есть нужно прикладное и практическое, для того, чтобы чему-то научиться, для того, чтобы те же больше денег для Кришны зарабатывать. Вот. Если это есть, если есть конкретный план, как это будет происходить, вот, то тогда, опять, и даже учеба, да, какая-то, она тоже превращается в преданное служение. И все разговоры об этом тоже превращаются в преданное служение. И фактически, смотрите, получается, что весь день, когда мы разговариваем, весь день может быть, вот если вот эти единицы везде стоят, то тогда весь день все разговоры в течение дня, по работе, в семье, они все превращаются в преданное служение. Таким образом, вот мы и смогли занять фактически, да, вот это вот самый главный орган чувств, язык. Мы смогли его занять. И затем уже говорится, что от контроля речи, естественно, мы переходим к контролю ума. Да, контроль ума, он связан, с одной стороны, с какими-то желаниями. Ну вот, значит, если мы о чем-то говорим, то мы начинаем, в конце концов, об этом думать точно так же. Как мы можем все занять в служении Богу? Прямо или косвенно, каким-то образом, не мытьем-то катанием. И другая грань, связанная с умом, это гнев, который может появляться в виде неудовлетворенных желаний. И Шрила Прабхупада объясняет это в комментарии, что как мы можем занять гнев, это... Например, он приводит пример Арджуны, который должен был сражаться. И когда он говорит, что сражаться без гнева невозможно. Ну, в принципе, невозможно. И у гнева у него есть своя функция, то есть чисто психологически. То есть гнев — это не такая плохая вещь сама по себе. Почти все имеет свой смысл, кроме, может быть, одной только вещи. Да? Есть одна штука, которую невозможно занять в преданном служении и вообще ни в чем толком. Это что?
Зависть.
Это единственная вещь, которую вот никак ее не займешь. Это что-то, от чего нужно отказаться. Но гнев уже можно. И психологически, с точки зрения психологии, гнев имеет свою позитивную роль в том, что он дает нам решимость что-то делать. Он выводит нас из летаргии из какой-то, да, то есть он является стимулом какой-то конкретным поступком, конкретной деятельности. То есть это импульс изменить ситуацию, то есть, да, чему-то противостоять. И, соответственно, у нас было, что, значит, приводит пример, значит, сражения Арджуны, где Арджуна сражался с врагами. Или же он приводит пример Ханумана, который в гневе он поджег Ланку и уничтожил всю династию Раваны. То есть теперь давайте, скажем, попытаемся это соотнести с нашей ситуацией, потому что, ну... Вроде таких ситуаций, где уж нам надо прям вот сражаться с какими-то вот там демонами, с какими-то гадами, их не так много. И потом, даже если они и есть, может, у нас иной квалификации сражаться нету особенной. То есть нужно быть кшатриям для того, чтобы сражаться. Нужно еще тоже уметь это делать. Нужно иметь обладать бойцовскими качествами. Но говорится, что для нас актуально, да, в Кали-Югу, демоны и преданные, то есть и божественные личности, и натуры, они скрываются в каждом человеке, в нас самих. Поэтому, когда говорится про врагов и про то, что мы можем испытывать гнев по отношению к врагам, это в первую очередь какие враги?
Внутренние
враги. На самом деле все внешние враги, как правило, бывает исключение, но как правило это проявление наших внутренних врагов. То есть проявление наших внутренних тараканов. Вожделение, то есть там, гнев, зависть, ненависть, иллюзия и все прочие вещи. Это наши дурные качества. Поэтому, например, предположим, что нас раздражает какой-то человек, и можем прийти в страшный гнев. Когда же, в конце концов, йоксель-моксель, я перестану завидовать этому человеку? Можем разгневаться на себя, потому что, ну, ходит кругом столько всяких людей, мы же не гневаемся на них. Мы же не раздражаемся по поводу. Почему? Потому что у нас есть привязанность к этому человеку. Потому что у нас есть от него определенные ожидания. Вот смотрите, то есть Кришна находится в сердце каждого живого существа. И в этом мире все живут не по его. И здесь никто не оправдывает его ожидания. Никто. Представляете, с ума можно сойти. Вот вы живете в семье, где никто вас не слушается. Муж делает, что хочет, там, дети делают, что хотят. Вообще все не так. И материальный мир — это именно такое место, где все не так, как хочется Кришне. Но он же не гневается, он же там вас изнутри сердца, он вам там же этот самый инфаркт миокарда не устраивает, мышцы не разрывает, еще что-то, сосуды же не закупоривает вам в отместку, да? То есть поэтому он и причем более того, он терпеливо относится к этому, он не обращает на это внимания и думает, блин, как бы его просадом накормить, как бы его с преданным столкнуть, как бы ему там что-нибудь еще сделать это такое. Думает об этом, несмотря на то, что все кругом не по его. Поэтому когда мы испытываем, да, и мы можем испытывать гнев на свои эти дурацкие привычки, на свои привязанности, которые являются причиной наших страданий, и не только наших страданий, страданий всех окружающих. Мы еще не только себе жуткую жизнь устраиваем, но еще и всем окружающим тоже, точно так же, из-за своих привязанностей. Вот наши настоящие враги. Поэтому, если мы хотим испытывать гнев, то вот можно испытывать гнев к своим этим дурным привычкам, и у гнева есть, повторю, функция позитивная, это импульс к действиям. То есть, да, мы собираемся и начинаем, все, хватит, я не буду вести так, как я привык себя вести. Я буду вести по-другому. Вместо того, чтобы пилить там кого-то пилить или что-то такое, придираться кому-то, я попойду и сам сделаю, например, лучше, например. И все, будет гораздо проще. Ну, или еще что-то такое придумаю. Поэтому это функция гнева, да, то есть таким образом мы можем использовать практически на практике свой гнев в служении Господу. И потом следующая тема уже, которая идет, это контроль тела, причем говорится про три вещи. И в комментарии Шрила Прабхупада цитирует Бхактисиддханту Сарасвати, он говорит, что и наш язык, наш желудок и половые органы находятся на одной линии. И когда мы начинаем с языка все контролировать, то все остальное тоже приходит под контроль. То есть фактически каким образом мы контролируем язык? Мы контролируем язык, если мы приготовили прасад для Кришны, вот, и, соответственно, потом съесть этот прасад, вот, потому что он пропитан нектаром, как в читании Чаритамриты есть маленький эпизод про Госточитание рассказывается там. И эта глава называется «Господь Чайтанья вкушает нектар уст Кришны». И там история была такая. Принесли прасад от Господа Джаганнатхи, и Господь Чайтанья его раздал всем по небольшому кусочку махапрасада. Как мы ездили сейчас в Джаганнатхапуре, и нам каждый вечер приносили махапрасад от Господа Джаганнатхи на ужин. Вот. И он раздавал всем этот махапрасад, и он взял кусочек, попробовал, он сказал, что... И просто слезы экстаза поднялись у него из глаз. Он сказал, какой потрясающий вкус. Хотя здесь обыкновенные там овощи, специи, все одно и то же. Но у него другой вкус, потому что что же здесь есть? И здесь есть нектар уст Господа, который попробовал это. И вот он начинает, как-то такая типичная вот эта ситуация, начинает он спонтанно начинает читать всякие стихи, прославляющие нектар уст Господа. Он цитирует стих из какой-то из 31 главы 10 песни Бхагаватам, где описывается, как Кришна подносит флейту к своим губам и наполняет через дырочки, наполняет ее нектаром своих уст. Еще какие-то стихи. Он начинает вспоминать, и начинается все это, то есть все это, вот это вот начинается удивительная катха, посвященная нектару Кришна Прасада. И то есть и мы понимаем, что Кришна, он дает этот прасад, который имеет нектарный вкус. Вот, и это его милость. И поэтому это служение прасаду. То есть, да, проходит. Соответственно, и этот прасад, он попадает нам в желудок. И говорится, что то есть, как занять язык, понятно, в служении Господу. Как занять то есть, желудок в служении, понятно. Когда он питается вкусным и здоровым прасадом, то все нормально переваривается, все становится хорошо. Но наше тело, все оно заполняется энергией, которая может быть направлена на то, что не может быть, должна быть направлена на служение Господу. Следующая вещь – половые органы. Каким образом их занимают? С точки зрения вообще культуры и цивилизации, которая принята в ведическом обществе, да, половые органы занимают тем, чтобы рожать детей для Господа. Соответственно, это единственная функция. Ну, помимо того, что это органы выделения, это понятно все. Вот, соответственно, и часто бывает, скажем, один из принципов этой брахманической жизни – это то, что отказ от недозволенных половых отношений, да, означает, что секс в браке для зачатия детей. И на самом деле это норма некой жизни в гуне благости. Это норма жизни. Это не то, что это вот, там, какой-то там ужасные какие-то вещи. В принципе, даже то, что половые отношения предназначены для того, чтобы детей рожать, а не для того, чтобы наслаждаться. Вот, это уже вторичный вариант. Это уже западный вариант. В Индии во многом там действительно все хотят иметь кучу детей. Поэтому там никто не пользуется, ну не то, что никто, сейчас все меняется, но там люди не пользуются противозачаточными средствами. Просто потому что там хотят детей конкретно. Чем больше детей, тем лучше. Там это материальное счастье, но материальное счастье оно в детях, а не в, не в сексе, как таковом. Поэтому и часто здесь это может быть проблема, просто потому что вся культура, она сама по себе другая. Западная культура такая, то, что секс и какие-то сексуальные отношения имеют ценность сами по себе. То есть они это важная часть жизни. Это не так. Это совершенно не так. И кто-то, кто начинает это понимать, у него будут проблемы, потому что, скажем, там муж или жена этой точки зрения не разделяют. Но интересная штука заключается в том, что вот здесь, вот в этом стихе, есть формула того, как все это, все эти вещи могут решиться. Они, все решается тоже как-то само по себе. Но все начинается с просада. Да? Просто нектарный вкус просада, он настолько нектарный, что каким-то образом все остальные вот эти вот, все остальные привычки, скажем, да, или же стереотипы, которые есть, они все как-то разряжаются, как-то рассеиваются. И практика показывает это все, на самом деле все от ума идет, все от внутреннего состояния сознания. То есть кто-то думает, что вот, если это уйдет, то там отношения пострадают. Оно как-то все обычно происходит. Вот, как-то все обычно происходит достаточно гармонично. Поэтому здесь есть как раз формула, рецепт того, как эту проблему решить. Эта проблема решается тоже через просад. Поэтому когда дома готовится просад, это вещь, которая вот, она решает все остальные вещи. Да, это милость Господа. Вот. Поэтому вот эти вот основные побуждения языка, желудка и половых органов, которые являются самыми такими сильными, да, и что-то, что сбивает нас, может быть, с толку, сбивает нас с пути и становится камнями преткновения в духовной прогрессии, и приводит к самому большому количеству проблем, в конце концов. Все эти вещи, они приводят к проблемам, неудовлетворенные желания. Вот они все контролируются таким образом, начиная с языка, да. И начиная с языка, это означает, когда мы говорим о Кришне и устраиваем свою жизнь вокруг Господа, и когда мы, самое главное, у нас культ просада, да, когда мы готовим просад и кормим этим просадом и самих себя, и всех, кого только можно. И с этих простых вещей все как раз начинается, и надо иметь твердую веру в эти вещи, да, то есть оно 100% работает. То есть когда мы говорим о Кришне, когда мы вкушаем Кришну просад, с этого начинается, что Кришна начинает проявляться. А если Кришна сам проявляется, то мы можем, нам может быть сложно решить какие-то проблемы, но Кришне ничего не сложно, совсем не сложно. Сваямава спуратьяда. Кришна сам проявляется, и он начинает по-своему разруливать все проблемы. Он устраняет все препятствия на пути нашей духовной жизни. Вот такие вот пирамиды. Харе Кришна. Есть какие-то вопросы?
Почему Шримад Бхагаватам описывается аспекты преданного служения, если начинается с Шраваном?
Потому что мы же должны откуда-то услышать о том, что нужно.
Почему Рупа сам написано, начинается с каких-то
вопросов? Нет. Мы начинается все с того, что мы говорили. Но прежде чем что-то говорить, мы должны что-то об этом услышать. Хронологически Шраваном Киртаном мы сперва о чем-то узнаем, а потом само служение конкретно, оно начинается с того, что мы начинаем говорить. То есть это самый действенный метод Киртана, то есть в особенности в Кали-Югу. Киртанатева Кришна Сья Мукта Сангам Парам Раджат. Когда мы начинаем говорить о Господе. Но говорить невозможно не слушаясь, потому что мы должны сперва услышать. Шравана Дишуда Чита Кора Юда. Он дает уже, то есть предполагается, что мы уже знаем, что к чему. Да, то есть это не философия. Сперва мы должны услышать философию вообще о чем, потому что о чем речь-то идет, да? Сперва мы должны Бхагавад-гиту услышать, о том, что мы не тело, мы сперва должны услышать, хотя вообще о чем говорить-то. А нектар-наставление – это уже практика, это уже следующее, это абхидея, это чего делать, теперь чего делать, да? То есть мы уже услышали, уже знаем, что есть что, знания получили, теперь что делать нужно? Вот, вот нужно делать, начинать с языка. Одна из вещей — это то, что более скрытая вещь, это часто это с просады начинается вообще для многих людей. То есть очень часто начинается даже не со слушания, а с просады. Часто люди слышат, ничего не хотят. Но просад уже будет есть. Как мой Гуру Махарадж вспоминает, когда он в 90-м году был в Баку, вот, и там пришел какой-то корреспондент, у него интервью брал. И, в общем, он что-то такое гнал, что какого вы там пришли сюда, у нас тут мусульманская страна, вы тут что-то такое, какую-то индийскую религию проповедуете, какие-то всякие такие вещи он начинал говорить. И Гуру Махарадж ему и так пытался, и сяк пытался, в общем, ну, никак. И потом Гуру Махарадж говорит: ну хорошо, принесите просад. И принесите огромный торт. В общем, короче, он в этом торту утонул. Вот. Так что на следующий день пришел на утро на лекцию по Шримад-Бхагаватам. Поэтому, то есть, когда мы говорим про проповедь, есть два вида проповеди. Есть два вида того, как мы передаем духовные знания. Вербальные и невербальные. Вербальный означает, когда я кому-то что-то говорю. Возьмите эти книги, здесь говорится про Бога, здесь говорится про то, что мы не тело. Да? Непосредственные вещи. Но где угодно, то есть даже вот в психологии, это известный факт, то, что прямая коммуникация, она не является всегда самой эффективной. Более эффективной является косвенная коммуникация. И подтверждение этому есть много где. Вся Шримад-Бхагаватам наполна историей всяких разных, где что-то там такое рассказывается. Значит, то же самое, да, Господь Иисус Христос говорил так, я вот там притчами все говорю, потому что уж не поймут. Вот. И теперь другие формы невербальной коммуникации. Это означает, одно дело, я могу говорить, что там, да, преданный всех любит, Господь всех любит. Другая вещь, я ничего не говорю, я просто даю вам просад. Я действием говорю, вот он как. То есть мне не нужно ничего объяснять, вот, вот просад. Я просто это сделал. Это называется невербальная коммуникация, то есть угасить кого-то просадом. Или же, например, то есть я могу говорить, что преданное служение — такая замечательная вещь, любой Бог — вот такая классная штука. Окей. Ты тогда возьми и просто будь этим самым преданным. Ты просто сам развей себе эту любовь к Богу и показывай своим примером, как это здорово. Все на тебя будут смотреть. То есть если ты счастлив, то все будут видеть, что ты счастлив. Сознание Кришны. Вот тебе проповедь. Невербальная коммуникация. Поэтому это очень большая часть. Вот. И не все нужно делать в лоб. Не все возможно делать в лоб. Но самое главное — это быть самим, да, идти по этому пути. Ну вот, быть счастливым в сознании Кришны. Если мы все делаем все правильно, мы будем, естественно, будем счастливы от этого. Все несчастье приходит тогда, когда мы что-то не так делаем. Тогда проблемы возникают.
А вот просад — это не только пища, то есть какие-то вещи, которые делаешь там своими руками, допустим, предлагаешь Господу, это тоже просадом является, да? То есть они не включают ничего такого в
пищу. Просад? Ну, я понимаю, о чем вы говорите. То есть можно, что в любом случае, можно сделать как? Например, вы готовите то тоже мыло, например, какое-нибудь условно, да? Я так призываю, про это идет вещь. Окей. Соответственно, что можно сделать? То есть все вот эти социальные какие-то моменты какие-то, да, они в принципе предназначены для того, чтобы... Ну вот ваша ситуация. Если вы готовите мыло просто на продажу, да, то, соответственно, если вы посвящаете те деньги, которые вы зарабатываете, то есть если у вас все посвящено преданному служению, то вы можете предложить это: пожалуйста, Господь, прими, с тем, чтобы там те деньги, которые в продаже пошли, чтобы все это пошло на благо. То есть,
если дарить.
Если дарить, опять-таки, да, когда мы делаем подарки, это вклад во взаимоотношения. Это означает, что если отношения хорошие, то потом можно что-нибудь про Господа сказать, еще какие-то вещи, если отношения есть. Опять, если мы с этим пониманием это делаем, да, например, вот, дорогой Господь, то есть я предлагаю тебе это мыло или там еще какие-то вещи, с тем, чтобы люди, которым я потом это буду дарить, чтобы они восприняли духовная жизнь. То есть до чего нам нужно понимать? Так просто, то есть, ну, можно, конечно, мыло предлагать или там крем для бритья божествам, но эти, они вроде не бреются. У нас, Матха, у нас пуджари, это самое, бритву, жилет не предлагают? Не предлагают. крем после бритья, поэтому тоже предлагать. Вот как таковой, да, есть какие-то вещи, которые мы можем непосредственно предлагать. Вот, то есть, когда мы делаем что-то с сознанием того, что, Рой Господь, все какие-то обычные вещи я буду использовать, так или иначе, вся жизнь посвящена Тебе, служение Тебе, то есть, поэтому я предлагаю Тебе, чтобы это было просто, прими это, да, с тем, чтобы потом как-то использовать служение Тебе, то можно это делать.
Можно вопрос? Вот Вы говорили, что разговоры, там, все жадно сводить к Богу, к служению Богу и так далее. А вот, например, когда с человеком общаешься, начинаешь подобные темы к ним подходить каким-то образом, а человек настроен очень так материалистично и отрицает существование Бога. Можно какой-то, там, допустим, там, яркий пример просто услышать, чтобы вдохновиться и людям это тоже рассказывать?
Яркий пример заключается в том, что не нужно со всеми на эти темы говорить.
Со всеми? Понятно. Ну...
И самый лучший разговор зачастую – это дать сладкий шарик. Это будет самое эффективное, реально. То есть, если человек негативно относится, то просто не нужно это делать. Лучше просто сладким шариком угостить и улыбнуться. И более того, если человек будет сам хотеть, то говорит, да нет, ну это такая сложная, это сложные вещи, да ну, охота тебе на эту тему будет. Чтобы он вас начал уговаривать, чтобы вы ему рассказали. Вот тогда можно. То есть реально, да, то есть, как у Литвака, у него есть афоризм, хвали бесплатно, критикуй за деньги. То есть фактически это означает, что все слова, которые вы говорите, если на русский язык два слова перевести, ты дурак. Правда? Ну, это правда. Вот. Но то есть любая критика, да, то есть означает, что ты живешь неправильной жизнью. Вот, в конце концов. Поэтому человек должен быть готов его принять. И тут есть варианты. Во-первых, должно быть лишь какой-то уровень доверия должен быть достаточно, да, то есть даже какие-то близкие, где он вам доверяет. Он знает, что даже если вы его критикуете, вы ничего плохого ему не скажете, вы его лучший друг. Или вариант такой, да. Или же у него должна быть мотивация услышать измениться. Он должен сам хотеть услышать о том, что у него должно быть какое-то стремление изменить свою ситуацию. То есть он должен быть готов заплатить за это чем-то пожертвовать. Поэтому, если он не готов, или если отношений нету, то ничего из этого особенно не получится, он не обязан вас слушать.
Спасибо. Нужно ли ограничивать себя в объемах потребляемого просада?
Вы знаете, когда вам тело скажет, что нужно, то вы это сразу поймете. Пока можно не ограничивать.
Тело же оно ненасытное, по идее, желание бесконечное.
Нет, да нет. У всего есть предел. У всего есть предел.
Вот вы про то, что зависть нельзя использовать. Слушай, он про белую зависть. Можете что-то? Есть такое понятие?
Белая зависть – это немножко другая вещь, как Шрила Прабхупада говорит, что в духовном мире там есть белая зависть. То есть, когда, например, Лолита, она смотрит и думает, Вишакха делает столько служения Радхе и Кришне. Я хочу делать еще больше служения. Она делает еще больше служения. Вишакха думает, ух ты, Лолита, сколько служения делает, а я здесь буду еще больше. То есть, именно зависть не кого-то вниз, а наоборот, то есть мы наоборот вдохновляемся чьим-то примером. Это даже зависть назвать нельзя. По большому счету. Вот. Ну, так вот. А когда говорится, здесь имеется вот классическая зависть, вот такая, черношная. Сначала можно еще минут 10 попить, потом вырыть и будет потом яркий. Да?